Дороги к свободе. В студии Виталий Портников. Эту видеопрограмму «Свободы» слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Сегодня в рождественский день гость нашего эфира – патриарх Филарет, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Почему нет мира между Россией и Украиной? Почему нет мира между церквами? Почему нет спокойствия в душах людей? Это важный вопрос на Рождество.
Важный. Почему нет мира? Потому что существует грех и существует зло. Не было мира между людьми и Богом. Поэтому Сын Божий стал человеком для того, чтобы примирить человеческий род прежде всего с Богом, чтобы наступил мир. Ангелы, которые явились в ночь Рождества Христова, пели «Слава Вышних Богу и на земле мир». Своим рождением Христос принес мир на землю, мир между людьми и Богом. А для того, чтобы был мир между людьми и Богом, должен быть мир между самими людьми. А для того, чтобы был мир между людьми, не должно быть греха. Должна быть правда. Вот там, где есть правда, справедливость, там мир. А там, где нет правды, нет справедливости, там вражда, борьба. Поэтому Христос стал человеком для того, чтобы победить в человеческой природе грех. И он победил. Примером того победы над грехом в человеческой природе являются святые. Вот святые между собой враждуют? Нет, не враждуют. Почему? А потому что они любят друг друга. И поэтому между ними мир. А если возникает вражда, тем более война, то значит, есть причина. А причина – зло. Причина – грех.
Вот многие годы боретесь за Украинскую поместную церковь. В конце 2016 года патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, он еще раз четко сказал, да, что ни о какой автокефалии Украинской Православной Церкви речи быть не может, что он категорически против этого выступает, что Русская Православная Церковь против этого выступает. Это еще одно такое вот совершенно, я бы сказал, конкретное заявление на эту тему, которое не оставляет надежды на то, что украинские церкви могут воссоединиться.
Если бы зависело это от патриарха Кирилла, может быть, и не было бы автокефальной церкви в Украине. А то это зависит не от патриарха Кирилла, потому что патриарх Кирилл человек смертный. И конец его жизни тоже придет. А будет другой патриарх, и будет по-другому смотреть на вещи и на историю. Почему мы уверены, что вопреки заявлениям патриарха Кирилла автокефальная церковь в Украине будет? То есть автокефальная церковь и сейчас есть. Но автокефальная церковь будет единой в Украине. Почему? Где основание? Основание существования украинского государства. Вот там, где существует украинское государство, там существует и автокефальная церковь. Вот когда русская церковь стала автокефальной? Когда образовалось Великое Московское княжество, независимое от русско-литовского государства. Вот когда возникло это Великое Московское княжество, вот тогда возникла и автокефальная церковь, то есть Московская митрополия. Возникла она с согласия Константинопольского патриарха?
Предварительно нет.
Нет. Константинопольский патриарх, состав церкви, в которую входила Киевская митрополия, не признавал отделение Московской митрополии от Киевской и не признавал 141 год. А потом все-таки признал, и не только русскую церковь, и все другие автокефальные церкви, которые возникли в результате распада Османской империи, получили автокефалию, и тоже Константинопольский патриарх не признавал их, одних больше, других меньше, но дольше всего не признавал болгарскую церковь. Но в конце концов и эту признал. На этом основании мы уверены, что и украинская церковь будет признана автокефальной церковью не только и другими церквами, но в том числе и русской церковью. Потому что нет основания канонического и исторического не признавать украинской церкви автокефальной церкви. Вот когда Украина входила в состав Российской империи, в состав Советского Союза, было одно государство, тогда была и одна церковь. А теперь, когда Российской империи нет, и Советского Союза нет, а образовались независимые государства, то каждое независимое государство, если оно православное, имеет право на существование автокефальной церкви. Поэтому слова патриарха Кирилла, что никогда не будет признана автокефалия украинской церкви, несправедливые, ложные слова. Придет время, и российская церковь тоже признает автокефалию украинской церкви.
Дороги к свободе. В студии Виталий Портников. Эту видеопрограмму «Свободы» слушайте в нашем эфире и смотрите на канале «Настоящее время». Гость нашего сегодняшнего эфира – патриарх Филарет, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Вот я хотел у вас спросить, владыка, что, в принципе, может сегодня церковь сделать для тех ваших прихожан, которые остались на территории Крыма, которые сейчас находятся на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Кстати говоря, и для ваших прихожан в самой России, ведь я знаю, что у вас там есть, пусть немного, но есть прихожане и на территории самой Российской Федерации.
В Крыму есть наш архиепископ Климент, который является архипастырем Крымской паствы. Там есть священники, приходы, совершается богослужение, проповедуется Слово Божие. То есть церковь выполняет свою миссию. Правда, в очень сложных условиях. Потому что в Крыму, например, у нас отобрали несколько храмов. Сократилось количество храмов. Но церковь продолжает жить и поддерживать своих верующих и вселять веру, окончательную победу справедливости. А справедливость заключается в том, что Крым был, есть и будет территорией Украины. Потому что Москва заявила, что она гарант неприкосновенности украинской территории. Заявила, что она гарант неприкосновенности, а теперь оккупировала Крым. Поступив несправедливо. А в истории мы знаем, что правда всегда побеждает.
Да, у вас такой взгляд на историю? Он церковный или он личностный?
Церковный. Почему? Личностный. Не личностный. Кто побеждает? Бог или побеждает дьявол?
Побеждает Бог.
Бог. Побеждает правда, а не неправда. И поэтому в Крыму победила неправда. Потому что гарантия была со стороны России, что это территория Украины. А совершили неправду. Так? И поэтому правда должна победить. Потому что с правдой Бог. А Бог всегда побеждает. Это же надо сказать и по отношению к Донбассу. В Донбассе у нас есть две епархии. Донецкая и Луганская. И в Донецкой епархии управляет архиепископ Сергий, а в Луганской епископ Афанасий. тяжело нашим верующим на оккупированной территории, потому что они не пользуются той свободой, которой пользуется наша церковь, как и все другие церкви, на неоккупированной территории. На оккупированной территории имеет право свободно совершать богослужение только Московский патриархат, а все остальные или совершенно запрещены, или, если совершают богослужение, то совершают подпольно или с большим ограничением. Но мы верим и убеждены, что наступит время мира, победа правды.
Вот я очень хорошо помню такой вот подъем энтузиазма после Майдана 2013-2014 годов. А сейчас мы наблюдаем, все больше есть разочарование в людях, неверие, опасения отсутствия перспектив. Вы это ощущаете?
Не надо видеть только плохое. Надо видеть и хорошее. А что хорошее? А хорошее то, что украинский народ, в том числе и власть, стала на защиту украинского государства. Не было армии боеспособной. Сейчас мы имеем боеспособную армию. Положительное это. Положительное. Результат это Майдан. Да, результат Майдана. Да, потому что Майдан выступил против власти, которая не защищала свое государство. Сейчас идет борьба в Украине с несправедливостью, то есть с коррупцией. Положительное это, положительное. Поэтому не надо считать, что в Украине сейчас только негативные процессы происходят. Да, негативного еще много, но это наследие предыдущих лет. И мы верим в то, что мы с этими проблемами справимся.
Вот церковь в Украине имеет очень большое общественное доверие, да? Что, в принципе, нетипично для современной Европы. Такое вот доверие к церковным институциям. Вот вы это объясняете тем, что люди просто очень долго были в неверии? Или что церковь смогла за эти годы доказать, что она действительно близка к людям, что она близка к обществу, что она понимает их интересы и желания?
Это результат и того, что Украина, как и другие народы Советского Союза, долгое время были в условиях безбожной власти, в условиях атеизма, борьбы с церковью, знают результат вот этого неверия. И зная результаты отсутствия веры в Бога, теперь обращаются к Богу больше, чем те, которые не знали, что такое атеизм, что такое безбожие. Это одна причина. А вторая причина – украинский народ вообще народ религиозный. Так, и поэтому и построено больше 3500 храмов, потому что это есть результат религиозности украинского народа. Поэтому безбожие помогло укрепить веру. Парадоксальным образом, так же, как страдания вызывают любовь.
А вот эта религиозность, она внутренняя или внешняя все-таки главным образом? Ведь если бы она была внутренней, может, не было бы многих моральных проблем, которые существуют в постсоветских обществах, в украинском тоже?
Религиозность внутренняя. Что служит доказательством, что это внутреннее проявление религиозности? Умирают за свою землю, за свой народ. Внутреннее это или внешнее? Когда человек отдает свою жизнь во имя свободы своего отечества.
Но это может быть продиктовано патриотизмом, а не верой в Бога.
А что такое патриотизм?
Ну, скажите,
патриотизм – это любовь к своему отечеству. Это патриотизм. Помощь людям, которые страдают. Внутреннее проявление.
Безусловно.
Внутреннее. Поэтому нельзя сказать, что это чисто внешнее. Есть и внешнее проявление, но в целом это внутреннее проявление веры в Бога, любви к Нему и любви к ближнему.
А вы мне можете сказать, как человек, который многие годы находился в высшем клире Русской Православной Церкви, вы были митрополитом, были местоблюстителем Патриаршего Престола, а вот религиозность Русской Православной Церкви, она внешняя или внутренняя?
Есть и внешняя, и есть внутренняя, потому что нельзя сказать, что русский народ не религиозный. Религиозный, поэтому и святых много в русской церкви. Русский народ претерпел те же гонения на церковь и на веру, что и другие народы. Поэтому сказать, что русский народ внутренне не верит, что это все внешнее, нет. Но много и внешнего.
А как преодолевать, как вы считаете, вот то, что очень многие люди тяготеют скорее к обрядности, чем к каким-то духовным переживаниям, когда они приходят в церковь?
Как преодолевать? Можно разными методами. Прежде всего, надо бояться греха. Бояться. А каким образом можно вызвать в себе страх бояться греха? Напоминать себе о страшном суде и о вечных страданиях. Вот когда человек напоминает, что он бессмертный и будет суд Божий, то вот этот суд и бессмертие заставляют человека серьезно относиться к своим чувствам, к своим делам и к своим мыслям. Бороться со своими грехами, с внутренним злом. Каким образом? Страхом. А когда человек страхом побеждает грех, есть другой способ – награда.
Ведь те люди, которые бомбят, которые оккупируют, которые посылают армию, они явно не напоминают себе о страшном суде.
Не напоминают. И поэтому будут страдать. И тут, на земле, будут страдать. А больше еще будут страдать после смерти. Пример. Немецкий народ страдал после окончания Второй мировой войны. Страдал. Так, во-первых, разделили Германию на две части. Хотя советское руководство предлагало после окончания войны разделить Германию на отдельные государства в границах каждой немецкой земли. Страдание это результат чего? Результат агрессии. Поэтому тот, кто несправедливо поступает по отношению к другим народам, должен помнить, что есть Бог, который в свое время воздаст за злые дела.
Вот я хочу вернуться к вопросу доверия церкви. Вот когда есть доверие к церкви и нет доверия к государству, как в Украине, что можно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Ведь это действительно факт сегодняшнего украинского существования к церкви относится к доверию, к вооруженным силам, к доверию к государственным институциям другим. Нет доверия у людей.
Значит, для того, чтобы было доверие, надо служить народу, служить государству. Тогда будет доверие. Будут служить народу, чиновники, министры, будет доверие. Не будут служить, не будет доверия. Почему доверие к церкви? Потому что церковь служит народу. И видят это. Почему доверие к армии? Потому что защищает армия свое государство, свой народ. Поэтому и доверие. И для того, чтобы было доверие государству, к власти, надо служить народу.
А это несовершенство людей или несовершенство институции?
Это несовершенство людей. Потому что люди создают институции.
Что вы думаете о будущем вашей церкви? Вот сколько лет она еще может находиться в таком состоянии между, так сказать, поиском единства и непризнанностью? Вот.
Я не могу сказать, когда это будет, но уверен в том, что придет время, когда в Украине будет одна православная церковь, и что эта церковь будет признана другими церквами. Что это будет. Только я не знаю, когда. Это Бог знает. А то, что это будет, я в этом не имею никакого сомнения.
А вы видите механизмы?
Вижу. Механизм – это признание Украинской Церкви автокефальной со стороны Вселенского Патриарха. Вот это будет стимулом для объединения всех православных христиан в Украине в одну церковь.
Вы вообще считаете, что ситуация в мировом православии благополучная, вот после того, что произошло на соборе недавно?
Да, считаю, что неблагополучная, потому что идет борьба между Москвой и Константинополем за первенство в православной церкви. Борьба за власть в церкви. А Христос сказал, кто хочет быть большим другого, тот должен служить, а кто хочет быть первым, должен быть рабом. Вот кто хочет быть первым, тот должен служить церкви как раб. А мы не видим, чтобы руководители церкви служили интересам православия как рабы. И поэтому идет эта борьба.
Не хватает вам смирения в церкви?
Не хватает. Не хватает смирения. Стремятся все к власти. А Христос для того, чтобы победить грех, стал человеком, причем родился в условиях не царских, а родился в вертепе вместе с животными. Смирил себя так. Так вот, смирение возвышает человека, а гордость унижает.
Благодарю. Еще раз поздравляю вас с праздником.
Я также поздравляю всех с Рождеством Христовым и желаю, чтобы Господь как можно скорее послал мир между нашими народами, и не только между нашими народами, а вообще мир во всем мире.
Благодарю. С нами был патриарх Филарет, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Эту видеопрограмму «Свобода» слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И Сегодня я хочу поговорить, ну, может быть, такой немножко погодный эфир, да, наступили темные дни, наступил такой сезон, который многие люди не любят, зимний, холодный.